Мне хочется прочитать место из Священного Писания, Псалом номер 2, последний стих. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы нам не погибнуть в пути от вашим». Почтите сына. Мне хотелось бы говорить о почтении к нашему Господу Иисусу Христу. Что такое почтение? Вот, очень близко нам это слово через такую заповедь. Почитай отца и мать. Почитай отца и мать. Как-то слово «почитай», оно очень близко к слову «слушайся отца и мать». Слушайся. Ну, я думаю, что именно слово «почтение» украшает послушание. Слово «почтение», оно дает силу не только слушаться в присутствии родителей, но и слушаться в их отсутствии. Ты заботишься о том, чтобы исполнить эту заповедь. В 49-м псалме мы читаем такое слово. Что значит слово «почтение»? 49-й псалом, последний стих. «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня». «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня». А Христос говорит так. Говорит, приближаются ко мне люди, говорит, сердца у них далеко, а на устах я их близок. И он говорит, напрасно чтут меня. Это напрасно чтут. Я думаю, что здесь вот жертва уст, это означает, не только имеется в виду, чтобы с уст слетала хвала. Это, я думаю, что еще и присоединять к этому сердце, присоединять к этому свою жизнь. Жертву уст, это, оно порой это дается очень-то непросто, чтобы прославить Господа. Заботиться о Его славе. Я помню, одна сестра у нас в церкви, я как-то все больше вот сестры. И она говорит, ты знаешь, вот когда вопрос касается твоих интересов, ты здесь можешь это молчать. Ну, так она говорит. Говорит, когда касается твой-то вопрос, ну, твой вопрос там, или тебя там обозвали, или поругались тебя, или насмеялись над тобой, это, говорит, еще не страшно. А вот если затрагивает дело Божье, если затрагивает твоего-то Господа, встань во весь рост. Я так это запомнил, знаете, и как-то вот, ну, оно легло на сердце. Кто читал книжку румынского страдальца Вумбранта, и там такая описывает эту картину. Сидит сам Вумбрандт и сидит с женой со своей. И а с трибуны плохо говорят о Боге, плохо говорят о Христе. И жена так ему говорит, так раз его то подтолкнула и говорит, твоему Иисусу плюнули в лицо, почему ты молчишь? Он говорит, ну ты же знаешь, если сейчас я скажу, ты меня больше не увидишь. Стоит мне сейчас что-то сказать, ты меня больше не увидишь. Она говорит, твоему Иисусу плюнули в лицо. Он сказал всего лишь 5 слов или 5 минут. Он пришел-то на кафедру пришел. Нигде говорят о Слове Божьем, нигде говорят против Слова Божьего. И вроде бы 25 лет. Потом посадили. То есть, очень, кто приносит жертву, вот как дорого оно бывает стоит. Я помню как-то, ну, в общественном месте у нас такое, между собой такое вот рассуждение, кто сейчас встанет и прославит Бога. люди идут тут на работу, люди, у них свой какой-то ритм, там слышится нецензурная брань, здесь говорят анекдоты, здесь похабная эта музыка. А кто встанет во весь рост и скажет: люди, есть Библия, есть Господь, Он ждет вас. Ну, кто сейчас вот скажет? Знаете, как трудно бывает. Как трудно, когда ты в обычном режиме дня, вот это вот, и как встать и вот людям рассказать. Я помню, кто-то из нас встал, и когда встали, кто-то из рядов говорит: как некрасиво, как некрасиво. Я таки вспомнил, проповедь о Христе написано «юродство». Как некрасиво. Юродство. А это самое наивысшее прославление этого Бога. Чтить. Знаете, кто не чтит Бога, кто не чтит Бога, кто не заботится о Его славе, Господь говорит о наказании. Она говорит: почтите сына, чтобы он не прогневался. Когда Давид согрешил, и Нафан его обличил, то, ну, мы помним, да, что Давид покаялся. Он сказал так, что согрешил я. Он осознал свою вину. И вы знаете, Нафан выносит ему то приговор. Он говорит ему так. Так как ты осознал свой грех и покаялся в нем, Бог тебе то простил. Но за то, что ты позволил врагам ругать имя Господа, умрет у тебя сын. Вот. За то, что ты позволил. Знаете, я одного брата знал, он хороший очень-то благовестник был. Очень-то хороший был благовестник. Я даже, ну, удивлялся его такому бесстрашию. Он в каждый подъезд, он в каждую квартиру, он в каждый дом, он каждому человеку обязательно Евангелие-то подарит. Но потом в его жизни случилась, ну, можно так сказать, катастрофа. Он упал. Я не буду рассказывать все. И он так упал, что о падении его стал знать весь город. Ну, весь город, потому что весь город знал, что он верующий. И когда я к нему подхожу, говорю, брат, ну так, он покаялся, так плачет, сокрушается, говорю, брат, встань, пошли с тобой, ну, покаялся, будешь просить прощения. Он говорит: ты знаешь, я, говорит, не могу встать. Ты знаешь, вот эти все люди, которые меня вот окружают, там в квартире, там вот там, в том доме, говорит, я же им всем говорил о Христе, я же им всем, говорит, свидетельствовал о Господе. А сейчас они меня и пьяным видели. И в непристойных заведениях они меня видели. А недавно я-то подрался. Говорит, ну как я смогу им в глаза смотреть? И я так вспомнил, кто почтит сына, это он так до сих пор стать не может. Друзья, почтение к людям, чтущим Господа, заботимся о Его славе. Друзья, принадлежит такое высокое обетование. Мы живем так в последнее то время. Сейчас вот Николай Васильевич говорил такое слово. И знаете, когда мы слушаем историю, сколько сегодня ловушек предлагается для церкви. Сколько сегодня ловушек? И политические ловушки, и экономические, и через богословие, то есть все на церковь, и извне, и изнутри. И знаете, такое вот как-то создается такое, ну как бы, знаете, как, ну, когда смотришь вот на все это, вот на ловушки, вот на капканы эти, смотришь, то кажется, не выжить в той церкви. Но вдруг вспоминаешь обетование. Друзья, вспоминаешь обетование. Люди, чтущие своего Бога, усилятся, друзья, это к последнему времени принадлежит, усилятся и будут действовать. Я так понимаю, что и к людям, чтущим Бога и переживающим о деле Господне, переживающим о благовестии, о внутрицерковной жизни, вот эти все обстоятельства, они не расслабляют, а мобилизуют. И все как одно, плечом к плечу, рука к руке. То есть плотно они встают и начинают они действовать. Друзья, а кто не чтит Бога? Для того, все, что сегодня вот говорится, а это можно так сказать одним словом, бодрствуйте. Вот все эти предостережения, они говорят, бодрствуйте. И тот не слышит. Друзья, как-то ухо почему-то закрывается. Они как-то тщетно. И поэтому пусть Бог нас благословит. Давайте мы сейчас помолимся Господу, чтобы нам всегда переживать и всегда тут заботиться о славе от нашего Господа. Помолимся.
Аминь. И будет все так, как Дорогие братья и сестры, прочитаем из послания Колоссянам с 3 главы, стихи 12 и 13. Колоссянам 3 глава, 12 и 13 стихи. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Облекитесь, или в других переводах написано «оденьтесь». Ну так вот, облечься с ног до головы. Я помню, в армии вел себя хорошо, и поставили сторожить знамя полка. Ну, кто из братьев был в армии, знает. Значит, оно тут стоит в стекле, сам стоишь тут гвоздем рядышком. 2 часа стоишь, 2 отдыхаешь, потом 2 спишь. Только уснув будет, опять на 2 часа стоять. Я говорю с тем, с которым мы втроем были, ну что мы стоим по 2 часа, давай по 4. Ну, уже 4 стоишь, так 4 отдохнешь, 4 поспишь, хоть что-то поймешь. Ребятам понравилось, стоим. Потом мне понравилось тоже, говорю, слушайте, давайте по 8 стоять. Вот, уже отстоишь, отмочишься, ну потом уже целый день свободный поспал и погулял. Вот. Они говорят, ну а вторую смену с 12 до 8 ночи кто будет стоять? Уже мне выпало. А я всегда хитрый, стану ночью, ночью же никого нет, штаб закроем двери и хожу себе гуляю. Вот, вроде стою, вроде не стою. И надо ж попал в такую смену. Дежурный сел против меня, открыл книжку и читает. Час проходит, другой проходит, третий проходит. Он себе почитал, ходит сюда, туда я стою. Уже начал думаю, ну надо же мне было предложить. А если он до утра будет читать? А я уже ног не чувствую. Ну, дети скажут, а что, дядя Коля, не могу убежать оттуда. Если бы в гражданской одежде, убежал бы, никакой дежурный бы не поймал. Точно. Но я же военный, друзья дорогие. Стой гвоздем, не шевелись. Вот что значит одежда, друзья дорогие? Вот Христос говорит, оденьтесь. И вот если мы с вами одеваемся вот эту вот одежду, вот прочитаем еще раз. Милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос. Значит, друзья дорогие, вот эта одежда нас с вами обязывает поступать совсем не так, как те, которые этой одежды не имеют. Они свободны. Ну и так высказался, и так разрядился. Ну а что, он свободен, он же не одетый. А мы-то одетые. Нас какой совсем другой спрос, друзья дорогие. Вот когда мы с вами читаем книгу «Деяния апостолов», частенько приводим вот 2 главы, вот эти последние стихи, где 3000 покаялись, крестились, и потом пребывали в учении апостолов. Ну, такая отрадная картина. И хвалили Бога, и веселили простоте сердца, пищу принимали. Братья и сестры, излилась любовь Божия сердца наши Духом Святым. А это же излияние было такое, которое еще в истории вообще народа Божия на земле не было. И вот как-то Господа спрашивали, какая наибольшая заповедь? И он говорил, ну какая наибольшая? Полюби Господа, вторая подобна ей, полюби ближнего. Я когда читаю вот этот конец второй главы Деяния апостолов, смотрю, любовь Божия излилась, как полюбили Бога. В слове, в учении, в общении, каждый день. А ближнего полюбили, братья и сестры? Конечно же, полюбили. Так иначе быть не могло. И продавали имение всякой собственности, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Все же верующие имели, жили, были вместе, имели все общее. Но иначе быть не могло. Если это настоящая любовь, и она выливалась к Богу, вот, в преломлении, в учении, в общении, а к ближнему выльется любовь, обязательно, братья и сестры. Такого быть не может. Если Господь облекает в эту любовь, она вот так вот поступает. Давайте мы с вами проверим вот свои сердца, как мы с вами относимся к ближнему. Я не сомневаюсь, братья и сестры, вот спросить, ну хоть кого, хоть братьев, хоть сестер, хоть подростков, хоть молодых сестер, вы Бога любите? Ну что еще спрашиваешь? Ну, конечно же, я бы не пришел бы на собрание, или не пел бы, не читал бы. Ну, то же само собой вопрос. Вроде излишний. Но потом точно такой же вопрос, братья и сестры. А ближних своих всех любишь? Кто-то скажет, а кого вы имеете в виду? А кого я имею в виду, братья и сестры? Ну, всех имеется в виду. Писание имеет в виду кого? Ну, всех, конечно. Или смотря кого, да? Нет, тоже так не написано. Вот она излилась, любовь, она-то излилась, как излилась, как дождь на город. Разве дождь выбирал, на этот дом полью, на этот чуть-чуть, а на тот не буду лить. Он излился. И любовь Божья написана, излила в сердца Духом Святым. А потом ближним как она проявится? Она тоже изольется на всех подряд. Вот можно проверить немножко, друзья дорогие, по Луки, в 8 главе, когда за Господом шли люди, и вот 40 стиха читаем, когда же возродился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и падший к ногам Иисуса просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, и тотчас течение крови не остановилось. Ну, давайте себя вот поставим на место начальника синагоги Яира. Нужда у нас такая. Дочь почти при смерти, то есть, ну, еще полчаса, может, час, а может, 15 минут, трудно сказать, и умрет. И обратился к Иисусу, и Иисус дает согласие. И вот идет Иисус, ученики, наверное, еще кто-то за ним следовал, народ, и Яир рядышком. Ну и подходит эта женщина, прикасается к Иисусу. Что мы ей скажем, братья и сестры? Ну пусть прикасается, потому что шествие еще продолжается. И у меня нужда, и у нее нужда. Так ответим, братья. Больше ничего не скажем? Не скажем. Ну, дальше идет, и сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, тот сказал, и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, шедшую из меня. Как мы на месте Иира, брат, сестры? Тут дочь умирает, а тут похоже, что Иисус остановился, и затягивается диалог. Ладно бы один вопрос. А тут вопрос-ответ, вопрос-ответ. Что мы на месте Иира, братья и сестры? Не задерживайте. Умирает, ну как вы не можете понять? Ну умирала кого-нибудь из вас дочь? Ну поймите, потом это все. Но Иир стоит молчит, братья и сестры. А дальше что еще происходит? Женщина видит, что она не... Утаилась, трепетом подошла и падши пред ним объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась. Это же целый рассказ. Уже тут Яир, наверное, вряд ли смолчал бы, братья и сестры. Ну, мог бы объяснить женщина, ну, разве тебя такая нужда, как у меня завтра или после меня? Подойдешь уже, там будут беседы и так далее. Ну, пойми, у меня ситуация вот такая вот, критическая. Самое крайнее, неотложное вот уже. про сестры Ир молчит. Я вот удивляюсь. И вот дальше мы с вами читаем. Он сказал: «Дерзай, Щер, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальных синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла». Тут, наверное, самый долготерпеливый Яир не смолчал бы. Так или нет, братья? И вот знаете, если бы мы начинали говорить и недовольствовать на эту женщину, если бы начали, наше недовольство обязательно перешло бы и на Иисуса. Вот если мы с вами не привыкли, что во всем вот этом отрезке этой главы, которая описана, в центре Иисус, вот пойми одну святую истину. Тут в центре не твоя дочь, не твоя смерть, не женщина, не ты. Тут в центре Иисус, понимаешь? А Иисус, Он все во всем, Он над всем. Над жизнью, над смертями, над событиями, над людьми. Вот пойми эту святую истину. Братья и сестры, если бы Иаир не понял эту истину и начал недовольствовать на женщину, всегда это недовольство потом перерастет и на Иисуса. Ну вот что ж ты остановился? Вот, ну, вот видишь, я же просил, а ты не дошел. Ну, а могло быть и более резкие ответы, понимаете, друзья? Недовольство могло быть более таким уже крайним, глубоким. Но я вот удивляюсь, что Иаир любил Иисуса и любил ближних. И в конце все решилось хорошо. Дочь его встала, ее накормили. И женщина пошла домой здоровая. И дочь на радость вот отцу своему. А еще что самое интересное в конце. И удивились родители, он же, это Иисус, повелел им не сказывать никому о происшедшем. Я думаю, а что мог рассказать Иаир, если он так благородно вот себя вел перед женщиной и перед Господом? Потом спрашивали что-нибудь, и он говорил: слава Богу, Бог нас любит, и мы любим Бога. А что еще сказать, братья? А если бы вот во время вот этих всех событий что-то выходило из его уст, у него был бы какой-то рассказ, знаете, вообще-то исцелил, но вы знаете, какой риск был. Там вот меня задерживали, вот, и еще что-нибудь, и еще что-нибудь, и еще что-нибудь начал бы рассказывать. И плохо было бы, братья и сестры. И плохо было бы. И Господь бы вот смотрел на его дочь и на его семью, и не радовался бы, а огорчался. Вот, братья и сестры, в какие нас с вами только условия не ставит Господь с нашими ближними? Брат рассказывал такой случай. Сосед неверующий, один жил, пьяница. У меня, говорит, много детей, день рабочий. Сколько всяких забот, хлопот, и к вечеру уже готовы мы. Только покушать, помолиться и упасть, потому что с утра все начинается сначала. А он вечером в бар идет. И когда, говорит, мы только крепко уснем, он возвращается из бара с песнями. И всегда попутает свои ворота с моими. Начинает их открывать вот и кричать, и шуметь. Это же надо встать, надо пойти объяснить ему, что вот это твои ворота, и завести, и уложить, потому что будет открывать его ворота до утра. Ну точно спать не надо. И так долго, годами. Потом, говорит, слышу, мой сосед повесился. Какая первая мысль в сердце? Вот так оно, братья и сестры. Он говорит, я прислушался к тому, что мелькнуло у меня в сердце. И подумал, а почему я такой плохой? Я вообще-то хороший, член церкви, проповедник. Но у меня мелькнуло в сердце первым, и слава Богу. Мне легче теперь будет спать. Я не буду ночью уже вставать и водить его туда-сюда. И подумал, почему у меня такое плохое сердце? А потом через некоторое время слышу, соседи, говорят, обрезали веревку, откачали. Будет ходить и жить. Опять что в сердце, братья? Вот так Господь допускает обстоятельства, допускает самых разных наших ближних, братья и сестры, чтобы мы научились любить Бога, любить ближних, вот главную заповедь исполнять. И вот учит нас на этой земле. Когда всесторонние хорошие условия, мы иногда не знаем сами себя. Мы вот приоделись, причесали, в зеркало посмотрели. Ну что, я плохой? Ну, в церкви вот я как захожу, хожу, пою, я хороший. хороший, брат, сестры, но когда вот такие вот обстоятельства бывают, такой Господь допустит, и бывает такое вот из души у нас выйдет, из сердца или из уст. И мы тогда только вот начинаем понимать самих себя, что мы вообще есть по сути своей. А вечность, братья и сестры, Господь хочет взять нас с вами такими зрелыми, ну, чтобы и дух, и душа, и тело, и сердце, и помыслы были такие, чтобы Господу было не стыдно нас вечность брать. Понимаете, братья и сестры? Ну, не должна быть такой помысел, что, ну а все равно же заберет. Ну, лучше же нас все равно же нет. Ну, те такие, те хуже, а те чуть хуже. Ну, а придет, кого-то же надо забирать. Надо. Ну, все равно же надо, других-то нету. Братья и сестры, такие помыслы быть не должны. Господь возьмет, вот мы с вами читаем, Царство Небесное, подобно тому, как сеет человек землю в землю, потом как вырастает, как дает колос, когда созреет колос, тогда только посылает серп, потому что настала жатва и пожирает небесную пшеницу. Ну, вы меньше связаны с землей, меньше сеете. Разве радуйся, когда взошли дружные зимы? Радуйся, но еще молчишь. Даже колоски уже выколосились. Еще подожди, может грянуть такой дождь, что не успеешь собрать ни одного колоска. Все упадет, намокнет, просят. Еще не спеши. Вот когда уже собрал, перевеял мешки, поставил в свой амбар, вот теперь скажи, слава Богу, вот это теперь урожай. Вот так оно, братья и сестры. Господь столько лет нас на этой земле бывает учит. Мы говорим, Господи, мы так красиво зеленеем. Красиво, да. Мы вот колосок какой же, вот посмотрим, мы уже почти, да. Но только когда созреет, вот тогда только он пошлет серп. Когда-то Господь допустил мне иметь отношение с одним человеком, звали его Валентин. Так получилось в жизни, что наш Леонид Григорьевич Буш, старец, который церковь основал, ушел в вечность, и мне пришлось несколько лет быть временно ответственным за церковь. Ну, пока рук положили потом брата. И вот уверовала одна сестра, такая низенькая, худенькая, а муж у нее такой выше меня, более плечистый, руки такие покрупнее. Так крепко восстал, чтобы она не принимала крещение, что даже мы смалодушествовали. С такими угрозами, с такими словами и прочее, что, ну, думаю, ну как ее крестить? Как ее крестить? Не можем придумать. Как же ее крестить? Она хочет крестить, и церковь согласна. Потом один вечер приходит ко мне, говорит, слушай, он уехал на рыбалку, наверное, самое меньше на сутки. Давай как-то решим вопрос крещения. Ну давай, помолили, взяли брата с машины и уехали километров за 30 в соседнее село от нас, чтобы избежать всяких встреч с мужем ее. Вот, уже 12 часов ночи. Пресвитеры объяснили ситуацию, он вошел в понимание, пригласил еще 2-3, ну тут кратенькое испытание. Поехали на озеро, одежду и крестили. Мы только смотрели, что с той стороны озера какой-то костер, там какие-то рыбаки. Но они нам не мешали, мы им не мешали. Слава Богу, совершили преломление и вернулись. Потом она говорит, так может сказать все-таки как-то мужу. Я говорю, ну лучше, если скажешь мужу, только подбери так как-то, чтобы он настроение был. А то и тебе попадет, и мне попадет. Ну как-то он был настроение, наверное, рассказывает, что вот так и так мы вот поехали вечером в такое поселок и приняли крещение. А он говорит, а мы сидели у костра и смотрели, что за ненормальные в белой одежде купаются 12 часов ночи. Вот так получилось. Она не знала, куда он уехал. И мы не знали, куда он уехал. Мы убегали от него, оно получилось. Перед его лицом его же жену крестили. Но как он восстал, братья и сестры, восстал очень крепко. Очень крепко. Первый раз я помню, когда ехал на велосипеде в собрание, только спускаясь в горы, на перекрестке выходит. Так это ты мою жену крестил? И такой удар полетел в велосипед, и дети как грушевые посыпались. Дети поразбегались и начал меня бить. Но это была первая встреча. Это было только начало всей истории. А потом, помню, был тоже такой трудноватый момент. Сын в аварию попал. И с переломами лежит. И я целую ночь над ним сидел там в больнице. Я работал в кочегарке в больнице. Думаю, утром пойду, съезжу быстренько домой, перекушу и приду, буду дальше сидеть над сыном. Потому что стонет и надо же быть кому-то. А этот Валентин тоже в больнице работал трактористом. И я иду уже после такого события, не вижу ни вправо, ни влево, думаю, мне своя беда в голове. А он, оказывается, сзади идет за мной и взял такую кувалду большую, не молоток, а кувалду. И этой кувалды на меня. Что он хотел делать, я не понял, но попало мне по ноге. Потом сделал рентген, правда, кость не треснула, но нога опухла до колена, посинела, не могу ходить. Сын лежит, стонет от своих болей. А я рядом сижу, стану, потому что не могу наступать. Мне кажется, я на 1000 иголок наступаю. И вот началась у меня с ним история. То на тракторе за мной гонялся, хотел задавить. То такой случай, только дома построили забор. Ну, мы так закопали, залили бетонные столбы, латы прибыли и шифера. Самый дешевый вариант был, кончили 30 метров. Утром встаю, весь забор лежит. Заехал трактором. Белорусом с одного края. И весь забор до конца. И когда я его встречал где-нибудь в городе, смотрел на его то злое лицо и злой взгляд, и его угрозы, и у меня отнимались руки и ноги. Я иногда молился, Господи, хоть бы он умер, что ли. Вот поймите меня, братья и сестры, я понимал, что оно, ну неправильно так. Потом как-то думаешь, ну разве правильно, чтобы он умер? Потом думаю, ну хоть бы он уехал куда-нибудь. Или думаю, хоть бы в аварию какую-нибудь попал, или что-нибудь. Ну, самый неожиданный момент, где-то выйдешь в городе, тут такая рука только отца, разворачивает такой кулак в нос. Ну, сколько это может продолжаться, вы понимаете? Это же время идет, это же время идет. И вот последняя его угроза, это было позапрошлом году, когда у нас вот подожгли дом, я так он немножко делился. Мы восстановили его, слава Богу, за полгода. Попали в эту серию пожаров в братстве. А когда восстанавливали, у меня так получилось, и упал с крыши. И упал крепко, это с конька второго этажа. Пришлось лежать в гипсе долго. А маму мы вытащили из пожара, она без ноги была. Но когда услышала о пожаре, у нее один инсульт. Когда услышала, что упал с крыши, ее второй инсульт хватил. Ну, тёща моя. И в ночь 31 на 1 декабря она ушла в вечность. И так Новый год, и так у нас год закончился. Потом уже кончились все слезы, все печали. Думаю, пойду я на собрание. Столько месяцев не был на собрании. Лежал то на костылях. Уже приковылял потихоньку на собрание. Помолились, попели. Вроде так немножко легче стало. Подходит эта маленькая сестра. Плачет. Что ты плачешь? Он меня, говорит, побил, опять меня выгнал в дом этот Валентин. А вас, сказал, если встретит в городе, то уже покалечит окончательно. Но, кажется, это была последняя угроза, братья и сестры. Потом что-то не слышно за него, не слышно, не вижу его. Потом она подходит, говорит, он заболел. Вот он заболел, переболеет, станет и опять начнется. Она говорит, у него рак позвоночника. Я редко слышал такие явления, но я понял, что, наверное, уже наступает какая-то развязка. Столько лет молиться о нем, братья и сестры. Столько. Никогда я не мог его забыть в молитве. Никогда. Как вспомню его лицо, его руки, всегда вот усилена молитва о нем. Потом уже весной мы были на курсах, приезжаю домой, а мне звонят, говорят, он говорит, ночь не спал, хочет тебя видеть. И боится, что умрет и так тебя не увидит. Ну, значит, пора идти к нему разговаривать. Уже взял жену под руку, вместе терпели. К нему во двор захожу, а дальше ноги не идут. По прежней привычке от страха, братья и сестры. Как вспомню, не могу. Вот уже помолился, захожу в дом, лежит человек. Худенький, маленький, взгляд, как у ягненка, и плачет. Подошел, и он взял мою руку двумя руками. Николай, прости меня за все. Я, говорю, за это деньги получал. Грязные деньги. Ну, что ему ответить, братья? Я ему ответил вот то, что мы с вами прочитали. Как Христос простил вас, так и вы. Потому что одежда, вот которой нас облег Христос, вот так, а так нас учит разговаривать. Другое я ничего не мог ему сказать, братья. Он еще неделю пожил. Он потом вздохнул, говорит, у меня камень с души свалился. И потом молодежь посещала каждый вечер, пели, он принимал, дали ему кассеты, слушал. Посетили наши служители и засвидетельствовали церкви, что покаялся и получил прощение грехов. И попросил, чтобы мы его похоронили. И 5 мая был очень многолюдный похорон. Братья и сестры, вот эта история, вот мы с вами прочитали, обрекитесь долготерпение. А сколько терпеть, братья и сестры? У меня с ним история протянулась 22 года, с 84 года, эта история. Братья и сестры, может быть, у кого-то тоже трудная ситуация. Может, уже годы прошли, может, мы говорим, Господи, ну сколько? Братья и сестры, я не знаю, сколько. Я знаю, что только Господь говорит, вот оденьтесь в эту одежду и долготерпите, и снисходите, и будьте кротки, и будьте милосердны. Потому что, друзья дорогие, вот мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 17 главу, с 1 стиха, когда Иисус взял Петра, Иакова, Иоанна, брата его, возвел на гору высокую от них, и преобразился перед ними, просияло лицо, как солнце, и одежда же его сделалась белыми, как снег. Вот мы, когда отмечаем праздник преображения, всегда читаем вот эти вот стихи, чаще всего. Ну, и назидание мы иногда берем много с этого. Но одну сторону я хотел отметить. Петр, Иоанн и Яков не первый раз ходили с Иисусом на гору. И гора была самая обыкновенная. И восход был уже и не первый, и не второй. И, наверное, зайдут на гору, там побеседуют. Они привыкли к Иисусу видеть, слушать. И вдруг вот этот привычный Иисус на этой привычной горе открывается, преображается славой, братья и сестры. Вот это было для учеников, наверное, такое новое, поразительное, что Петр даже не знал, что говорить. Друзья дорогие, вот рядом с нами в доме живут наши родные. Бывает нам в радость, бывает трудноватые, родственники бывают тяжеловатые, соседи бывают такие, что хочется уехать куда-то, сотрудники на работе. Даже бывают в церкви, вот, может быть, члены церкви такие, что мы думаем, вот если бы другие были, то было бы лучше. Братья и сестры, в центре всего этого Иисус. Он складывает нам ближних наших. Это Он нам их приготовил еще когда мы не родились на этой земле. И Он допускает вот эти отношения. Если мы правильно воспримем всех ближних, как из руки Иисуса, и правильно будут у нас отношения к ним, то эти отношения в вечности откроются славой. Понимаете, друзья дорогие? Других ближних мы не можем попросить. Господи, поменяй нам. Вот этих худших поменяй на лучших, тогда у меня будут славные отношения. Он не меняет. А бывает, поменяет еще на более трудных. Такое и бывает, братья и сестры. Суть не в ближних. Суть в том, пока мы не увидим Иисуса в центре, что это Он нам привел этих ближних, и Он вложил в их уста, как с нами разговаривать, как с нами поступать. А нас облекает вот милосердие, долготерпение, кротость. И хочет, чтобы мы в этой школе научились, сложите это отношение так, чтобы они действительно в вечности открылись славой. Аминь.
Будем читать одно место. Евангелие от Марка. 11 глава. И 25 стихи. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда остановитесь на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Сегодня мы, друзья, будем беседовать еще немножечко, напомним о том, какая должна быть семья, какие должны быть родители и как они должны относиться к детям и как они должны их воспитывать. Обычно, когда становятся детские вопросы, беседуешь, вопросы задаются, и каждый родитель задает вопросы, конечно, задают их, да. Но удивительно, в другой раз советуют, да, они как-то привыкли по-своему воспитывать, по-своему жить, хотя спрашивают советы. И посоветуешь, и вроде бы и неплохо посоветуешь, но смотришь вот по-своему. Есть люди, понимают, что верующие люди, что очень нужна розга, иначе нельзя, если так понимают. Ну и применяют. Да, применяют. Я был в одной семье и не мог. Зашел и заплакал. Мне показал мальчик, ему было 10 лет. Он был весь в рубцах. И руки, и ноги, и спинка, ну и везде. Я сразу заплакал. Тоже воспитание. И родители понимают, что это надо обязательно. Ну вот так понимают. Есть люди так, ну хорошо, вот мы живем на севере, там крапива не полный год растет. А то есть страны, где крапива полный год растет, они крапиву его всего изобьют, и политику, и везде. Ну, и говорят, зато долго будет помнить, это очень хорошо, долго будет помнить, что его наказывали. И так воспитывают детей. Есть люди, которые за волоса хорошо потаскают, даже в руках волосики остаются. Вот это будет помнить, что волос не хватает, так говорят, да. Ну, вот такое воспитание получают, да. Есть за ушки потаскают неплохо, да, вот, сильно потаскают. Мне один мальчик жалуется, у меня правое ухо не сильно болит, я что-то на него стал плохо слышать. А вот почему? Да, меня мама подняла за ушко. Вот воспитывает так, ну что ты будешь делать? Верующие друзья, да, верующие. Меня будет так мама воспитывать. То есть именно люди по-разному воспитывают, да. Да, есть очень жутко воспитывают, но воспитывают. И когда спросишь, ну вы любите вашу ее, как же любим, ну вот так воспитывают, да, друзья. Поэтому действительно, Библия нас учит, как воспитывать. Библия учит, какие должны быть дети. Но Библия учит особенно, какие должны быть родители. Но если родители часто раздражаются, что дети непослушны, все-таки плохие родители-то. Да, они раздражаются, что их дети непослушны. Я, друзья, не нашел в жизни так, чтобы все дети всегда были послушны. Не нашел тут такого. Я только одного знаю, который родился и никогда не согрешил. Только одного. А других не знаю, знаю, что все согрешили, и я такой же родился грешник, да. Вот, да, все согрешили, и дети наши. И знаю, друзья, своих Россию, вот думаться, вот. Они не признавали, у меня два сына было, они не признавали довольно долго, что они родные братья. Они могли подраться, друг друга обидеть, да, ударить, да. А вот теперь уже выросли, и они понимают, что они братья. Уже не ссорятся, не ругаются, друг друга не обижают, выросли потому что. А пока они выросли, они не понимали, что они такие родные, близкие братья. Свободно могли обидеть, наругать, нажаловаться, а вот он такой, а вот он такой, все было. И правда, друзья. Пришлось воспитывать-то тоже, пришлось. Но, я так скажу, друзья, у меня как-то по-другому. Вот, например, придет сын, а уже на него жалоба. Ну, было 8 лет, 10 тоже ведь было, правда? Вот, спрашиваю, ну, ты почему так сделал? Ну, ведь ты же говорил мне, что вот не будешь никого обижать. А, обидел, жалоба пришла. Ну, что делать-то? Наказать-то надо тебя? Скажи, ты любишь, когда тебя наказывают, а? Ну-ка скажи. Не любишь, да? Вот, дети, скажите, кто любит, когда вас наказывают, а? Ну-ка скажите. Да, друзья, вот именно. Вот почему-то не любят. А вот, я не знаю, а вот почему непослушание есть? Раз мы не послушны, значит, так и так надо наказать, правда? Плохо поступаем, да? А вот не любят, чтобы наказывали. Ну, говорю, ну что ж, раз жалоба есть, жалобу надо исправлять. Придется наказать. смотрю, у него губки шевелятся. Видите? Он же знает, что будет больно, правда ведь? Но он же знает, или она знает, что будет больно. Почему так наказывать будет? Да. Ну, говорю, давай, отвернись. Я не хочу видеть. То есть я не хочу, чтобы ты видел, как я тебя накажу. Не хочу. Ты подумаешь, что я палач? Нет, ты отвернись. Он отвернется, а я мешок поднимаю. Она смотрит. Я говорю, не буду. Ишь ты какой. Хочешь увидеть, как я ударю? Нет, отвернись. Он обратно раз. А уже в это время у самого слезы. Я же знаю, что будет больно. Стою на колени и плачу. Думаю, Господи, ну видишь, как дети поступают. Плохо ведь, да? И наказывать жалко, плачу. Он встает и говорит, папочка, не плачь. Да я же виноват-то ведь. Ты не плачь только. Да я же виноват, папочка. Ну не плачь, папа. Вот меня обнимают, все в порядке, да. Наказывать не было, встаем и плачем. А тот скажет, Господи, прости, видишь, папа-то плачет, что я плохо поступаю. То есть по-разному, да. Ему сейчас 43 года, и у нас не было трудностей никогда. Не было. Ни малейших трудностей нету. То есть разное послушание, разное наказание, разный подход к наказанию, друзья. Если у нас много любви, то мы и поступим по любви. Если раздражение, поступим по раздражению. Правда ведь, да? Что есть у нас, так и поступим, возлюбленные. Поэтому как важно, чтобы мы могли выпросить у Господа благословение на воспитание. Чтобы оно было правильно. Чтобы дети могли действительно любить родителей и молиться. Да, дети выросли. Одному уже сейчас 48 лет. Да, большой век, правда? 48 лет. Другому 43 года, да, большие. Но он сказал бы, что они до сих пор послушные почему-то. Да, послушные. Правда, друзья? Подобно Иову, надо всегда было встать пораньше, пока все спят и молятся. И немало было слез. Переживал, чтобы дети действительно были с Господом. Переживал всегда. И для меня нет больше радости было, когда увидеть, что мои дети на коленях. И вот друг раз не буду вместе молиться. Думаю, проверю. Будут ли они сознательно молиться и тогда, когда было 7 лет. Смотрю, ага, спать пошли. На коленочки и молятся. Ага, думаю, значит, уже сознательно молятся. Значит, они сознательно понимают, что Бог есть, да? А сам доволен внутренне, молятся, да. Молятся, да, сознательно молятся. И так, друзья, до сих пор молятся. Почему? Потому что хотелось одного только, чтобы дети мои рождались не для погибели, а для спасения. И вот тогда, когда родители полны такой любви и просят милости у Господа и на себя, и на своих детей, друзья, мы прочитали место. Если будете просить, что будет? Получите, правда ведь? Но, друзья, надо правильно поступать. Не раз видел тогда и приходил тогда, когда родители могут наказывать, но только тогда, не тогда, когда любят, хотя сделали плохо, а когда раздражение даже во зле. Всегда лишка позволим. И дети будут понимать нас, что мы не добрые родители, а и злые бываем. И будут видеть, что мы злые. Это плохо. Я почему-то уверен в том, что никогда никто Господа не видел злым. И как мы слышали стихотворение, даже и тогда, когда прибивали, он не был злым. Он спокойно смотрел на палачей, хотя вбивались в руки гвозди, да. Не мстил, не угрожал, не обижал. Но удивительно, последнее слово «прости им, отец». Вот такой он был. И все-таки мы должны научиться от него, как жить и как поступать. Как относиться, друзья, и действительно, как любить. Да, именно как важно, когда вот эта великая любовь живет в нашем сердце. И когда мы относимся всегда ко всему с любовью. Хотелось бы мне остановить внимание, возлюбленный, побеседовать так немножко еще, да, об одной семье, о которой сам Господь сказал об этой семье. Да, сам Господь сказал об этой семье. Я не скажу пока, что это за семья. Но кто любит Библию, кто любит Слово Божье, тот догадается, о какой семье я буду говорить. Она указана в дорогом и любящем Божьем Слове. Об этой семье сказано, что там было 6 братьев. Об этой семье не сказано, сколько было сестер. И не сказал, какие, и не сказано, какие были родители. Ну, не сказал Господь почему-то. Ну, вот было 6 братьев. Ну, не знаю, не о всех сказал, как они жили, не о всех сказал. Но об одном сказано, как он жил. А об одном только сказано, как он жил. Сказано, он так жил, каждый день ел и пил блистательно. Поняли, на ком хочу сказать, да? Да, о нем сказано в одном из них, что он каждый день ел и пил блистательно. Вот так жил. Ну, наверное, один дом был, вот не знаю, и, может, и братья были на него похожи, так это проводилась такая жизнь, ели, пили блистательно. Жили богато, было все хорошо, друзья. О них сказано, сам Господь говорит, что у них в дому был закон и пророки, да, в этом дому был закон, был, пророки в этом дому были, да, иначе книги о пророчествах, вот дом был, по-видимому, верующие были, да, у вас вот именно у них есть и законы, и пророки, все было. Но удивительно, Господь не сказал, что они читали, вот не сказал почему-то, было, но не сказал, читали они или нет, я не знаю. Я, друзья, сегодня, и вы, наверное, немало, сколько приходится благовествовать. И когда спрашиваешь, есть ли у вас дома Библия, говорят, есть. Где она у вас? В архиве или вы читаете в архиве? Ну да, вот у них, наверное, в архиве была. Наверное, у них был закон, пророки. Но она, наверное, в архиве лежала. Она им не была нужна, друзья. Наверное, так. Не знаю, Господь знает. О них Господь сказал о воспитании. Я скажу, друзья, как воспитали их родители? Значит, воспитались они, ели, пили блистательно. Дальше. Как их воспитали, еще скажу. Остальным 5 братьям так сказано. Да они так были воспитаны. Даже к ним мертвый придет, воскреснет, придет, они не поверят. Вот в таком неверии были воспитаны. Хотя был закон, хотя были пророки, там все было, но они были так воспитаны, если и мертвый придет, все равно не поверят. Вот так, такое было сзади. Не знаю, были ли жестокие родители, не знаю, друзья. Не знаю, были ли жестокие они, кому тоже не знаю. Но один был жестокий, так сказано. В этом доме Лазарь находился. И к нему постоянное было жестокое отношение. Он даже рад был крошку съесть, которая со стола падала. Рад был, голодный был. Рад был хотя бы крошку скушать. Но он на это не обращал. Видно, что был жестокий. Но выпить любил. И блистательно поесть любил, да. Я понимаю, как было тяжело поварам. Каждый день надо готовить, да ведь неплохо. Блистательно, правда ведь? Блистательно ведь надо было приготовить. А они просто ведь так, да. Каждый этот день так-то было, думаю. Как тяжело было рабам, а также и поварам. Наверное, думали, как приготовить пищу. А вдруг не понравится, это тупит. Да, жестокий был, по-видимому, да. А это и было. И вот, вот так жил, друзья. Удивительно. Ну, мы понимаем, что не всегда будем жить на земле, правда? Не знаю, понимал он или не понимал, но так как был закон и пророки, или кто-нибудь договорили о том, что есть потусторонний мир, о том, что придется перейти в потусторонний мир. Я называю, друзья, эту семью очень несчастной, хотя богатой, хотя роскошной. Хотя еле пили блистательно, но я называю это была несчастная семья. Почему? Об этой семье Господь сказал, никто из них не спасется. Вот такая была несчастная семья. Даже и мертвые воскреснут, и придут и скажут, и не поверят. Так воспитались, друзья. Я вот так смотрю на всех, и мое сердце радуется, думаю, как мы хорошо воспитаны. И какой хороший у нас Господь. Мы получили и не по делам нашим. И не по поступкам нашим, да, друзья, получили. Но по великой Божьей любви Он нас спас. Банию именно омовения, именно банию возрождения помиловал, спас и даровал нам вот это дорогое искупление. Это, друзья, счастье. Дорогие дети, я скажу вам, не знаю, сегодня вы послушны или нет вашим родителям, которые, может, здесь сидят, да и вы подрастаете. Вы их слушаетесь или нет? А ну-ка, он стоишь, ну-ка скажи, слушаешься или нет, а, подросток? Ну, молодец, да. Очень хорошо, друзья. Когда дети мне отвечают, что они слушаются родителей, мое сердце радуется. Почему? Так я уже понимаю, раз родители верующие, дети послушные, так это вечные наследники. Это сонаследники Христу, да. Это все наследник, это ждет вечная радость, это ждет вечное утешение. Так что не жалей, что слушаешься. Не жалей, так и слушайте дальше. Да еще больше слушайте. Почему? Да вечное блаженство ждет нас, вечное, вечная радость. Увидим Господа, увидим Его именно, и сами будем похожи на Него. Так написано даже. Да, так что, дети, а если бывает непослушание, непослушание, сразу просите прощения и у родителей, и у Господа. Что, Господи, ведь знаешь, как получилось, не послушался. И обязательно, как написано, что и кровь Иисуса Христа что делает? Очистит нас от всякого греха. Вот такой Господь у нас. Представьте себе, от всякого греха в любой момент, как только мы осознаем, что мы не так поступили или согрешили, Он моментально нам простит. Ну вот такой хороший Господь, друзья. Я скажу, возлюбленные. Когда один из братьев отошел в потусторонний мир, все немногие люди понимают, что они уйдут, и все пропало. Ну нет, правда ли, да? Ничего пропало. Он увидел, что он страдает. Он стал переживать о братьях. Помните, да? Он стал переживать о пяти братьях. Помните, что, друзья, нет? Да, стал переживать, что у него пять братьев есть. Они еще не перешли в другую сторону. Они еще на земле. Он увидел рано. И Лазаря увидел. И стал молиться. Друзья, я скажу, молитва, которая не получила ответа. Да, он стал молиться. Он стал просить и о братьях, все вспомнил. Ему было больно, тело его страдало, язык его тоже страдал, а заговорил. Да, он в муках заговорил. Дал бы Господь нам, чтобы мы и сами правильно жили, и наших детей правильно воспитали, чтобы потом не просили. А потом будет поздно, сколько бы ни просили. Возможности не будет перейти, друзья, ни у кого. Хотя желание было богача перейти, хотя желание было хотя бы на перс водичкой принести, чтобы охладить. Язык страдал, да? Язык страдает. Почувствовал боль, языку больно, хоть бы охладить язык мой. Друзья, опасное место, да? Печальная семья. Что же ответил им ему божеский? Божеский ответ. Что за ответ бы получил он? Господи, или отче Авраамия, да вот братья у меня есть. Они еще сюда не пришли. Ну, надо сказать им. Да у них тут есть законы пророки, пусть их слушают. Да нет. Если вот ты пошлешь Лазаря, он из мертвых воскрес, придет уж наверняка. Да нет, говорит. Да, уже братья настолько привыкли к греху, что говорили им, что именно, вот пришел я же был на той стороне, потусторонним пришел, братья, покайтесь, наперед сказано, да, Господь знал, правда, да, он говорит, нет, они не поверят. Сколько, друзья, сегодня людей говорят о том, что Господь воскрес, говорят ведь, да, Христос воскрес, воистину воскрес, а сами не верят, правда, и Библии есть, и читают, может быть, иногда, а не верит, что есть потусторонний мир. Вот потому, друзья, сегодня и молитва наша, и о нас самих, чтобы мы правильно жили, правильно понимали Библию, правильно семью свою вели, чтобы в ней был порядок, в ней был мир, в ней была в семье любовь, и чтобы и утром, и в обед, и вечером Господь мог бы слушать молитвы наши, может, не всех вместе, да, а может быть и в обед можно так сделать, что все вместе помолиться, все вместе почитать, все вместе порадоваться, что мы имеем эту великую честь открывать вот эту дорогую, святую книгу, книгу Божию. Господь всегда нам что-нибудь доскажет, когда мы ее открываем. Господь всегда что-нибудь там напомнит, когда мы ее читаем. А особенно всегда напомнит, что должно всегда молиться и не унывать. Правда, напомнит и об этом, да, бывают такие трудности, уныния, переживания, но когда мы ее берем в руки, когда мы ее читаем, Господь обязательно нам что-то напомнит. Господь напомнил вот этому одному из братьев, что ты попал в такое место, и как бы ты ни просил, И как бы ты ни желал, с этого места ты не перейдешь. Наверное, все знаете, о чем сказал, правда, друзья? Евангелие от Иоанна, 16 глава, да. Да, именно такая была семья. Да, такое было в семье воспитание. А родители ничего не сказано, о воспитании ничего не сказано. Но зато Господь решил поднять вопрос, как они жили. Ели и пили блистательно, были рабы, относились грубо, неправильно, да, а потом страдать стали и не перейдут. Дал бы Господь, чтобы мы так проверяли нашу жизнь, жили свято, жили праведно, чтобы мы были с вами без пятна и порока, а уже имеем честь сказать, друзья, не сегодня, завтра придет Господь, Он придет, только не на земле. Мы с вами встретимся с Ним, ну, на облаках небесных, так это пью, да? Будет встреча у нас с Ним, обязательно будет. Но не на земле, друзья, Он не придет сюда, а на облаках небесных будет встреча. Дорогой и любящий Дух Святый, который родил нас, который воспитывает нас, который учит нас, как жить и как поступать, Он поднимет нас. Представит пред Господа, вот твоя невеста, без пятна, без пороков, она любила тебя, она молилась, она другим говорила. Она прижила за детей, да вот она, да. А мы скажем, вот я и дети мои, которых дал мне Господь, все мы здесь, да. Пусть Господь нас благословит, друзья, и мы помолимся, проверяя свою жизнь, свое отношение, чтобы мы не оказались такой семьей, далекой от Бога, как об этой семье, где было 6 братьев. Да благословит нас Господь, чтобы мы жили правильно и воспитывали правильно. Аминь.